Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Это программа «Дикий Запад», радио НВ, в студии Иван Яковин, Дарья Колесниченко. Начинаем нашу программу о событиях в Америке. Главное, конечно, событие уходящей недели – это импичмент. Импичмент, который закончился абсолютно благополучно для Дональда Трампа, поскольку он не был ни осужден, ни отстранен от своей должности, хотя бы задним числом. Но для всех остальных американских политиков все кончилось довольно печально, на мой взгляд. И сейчас давайте сразу слово передам Даше, потому что она очень внимательно следила за этим процессом и даже обнаружила там несколько рекордов.
Так, давай все-таки скажемо про те, чим він запам'ятався всім. По-перше, він був найкоротшим у історії США і тривав тільки 5 днів, це дуже мало. По-друге, вперше в історії людину двічі піддавали процедурі імпічменту. І по-третє, не будь-кого там піддавали двічі процедурі імпічменту, а колишнього саме президента США, тому що раніше колишніх президентів, тим більше, ніхто процедурі імпічменту не піддавав.
Да, і многие республіканці, які голосували проти осуждения Дональда Трампа, вони якраз настаивали на тому, что не имеют права голосовать за его осуждение, поскольку импичмент может относиться только к тому человеку, который занимает должность прямо сейчас. Хотя до этого тот же самый Сенат проголосовал за то, что можно все-таки бывшего привлекать к ответственности и бывшего можно выкидывать. Но на республиканцев это не подействовало.
Так, вони ж визнали, що цей імпічмент є конституційним.
Совершенно верно. Да. Они специально это сделали, но многие республиканцы все равно объявили, что нет, не конституционный, поэтому голосовать не будут за отстранение Трампа. Почему? Потому что боятся его очень. Реально очень-очень боятся.
Давай поговорим все-таки, чому Трампа виправдали. Як на мене, на це є декілька одразу причин. По-перше, тому що більшість республіканців все-таки не наважилися вступати в пряму конфронтацію з Трампом, тому що вони знають, що у нього є дуже велика підтримка, і все-таки на президентських виборах він як-не-як набрав понад 70 мільйонів голосів.
Давай, знаешь, что скажу сразу? Недавно проводился опрос внутри именно республиканской партии, то есть не среди всех американцев. Кого бы вы поддержали на праймерис, если бы они вот были в ближайшее время? Больше 50%, 57% проголосовало бы за Дональда Трампа. На втором месте Майк Пенс, бывший вице-президент, за него всего лишь 12%. То есть отрыв в 3-4 раза. То есть колоссальный, да. И поэтому, конечно, любой республиканец, перед которым стоит выбор голосовать за Трампа или против него, проголосуют скорее за Трампа, потому что в противном случае он потеряет поддержку своего собственного избирателя.
Так само, як на мене, Трампа виправдали, тому що сама процедура, вона була, знаєш, така якась недолуга, знаєш, як на колінці зліплена. Не було ніякої такої напруги, знаєш, має, мені здається, бути в таких процесах, реально, коли судять по факту колишнього президента, ще й за такі справи, там має бути напруга, суспільна увага має бути прикута до того всього, цього не було. Це, знаєш, вони десь там зібралися, щось собі там вирішували, ніхто до того особо не був, ну, як причетний ніби.
Да, ти знаєш, що навіть американські телезрителі не обращали внимания особого на этот процесс. Рейтинги обвалились в сравнении с январем на 40% у крупнейших американских телесетей. Ну, ты знаешь, почему не было? Смотри, Джо Байден с самого начала выступал против того, чтобы придавать этому процессу, то есть процессу импичмента, очень большое значение, потому что он говорил: ребята, мне Сенат нужен для того, чтобы назначать членов моей собственной администрации. То есть по американским законам все министры, они проходят назначение через Сенат. Соответственно, Байден говорил: вы занимаетесь фигней, нам мне это не надо. И был даже такой момент, когда сенаторы решили вызвать на судебный процесс свидетелей, и даже вызвали свидетелей, Байден топнул ногой и сказал, что нет, эти свидетели затянут рассмотрение всего процесса на еще черт знает сколько времени, поэтому гоните к черту своих свидетелей, не надо мне свидетелей.
А тебе не здається, що ось відсутність тих свідків якраз і стала однією причиною, чому так само не підтримали? Що воно трохи вплинуло все-таки?
Немного, да, но в общем нет. Я считаю, что все-таки главным образом было не поэтому, потому что республиканцы, сенаторы, республиканцы изначально, даже если бы Дональд Трамп пришел бы и сказал: я хотел это сделать, и я это сделал, катитесь все к черту, все равно они объявили бы его невиновным, поскольку слишком уж сильно они его боятся. Слишком сильно.
Все-таки декілька республіканців знайшлося, які підтримали, там 6, по-моєму, чи 7, 7 осіб все-таки проголосували за імпічмент, і вже проти них почались гоніння справжні там.
Да, їх в їх родних штатах, на них там чуть ли не охота об'явлена, некоторі просять себе охрану предоставить. В других штатах местные отделения республиканской партии выносят им так называемый censoring, это выговор, примерный перевод, то есть на этих людей начались гонения, и Дональд Трамп обіцяє їм всім отомстити, зробити так, щоб вони ніколи більше не побіждали.
Ти знаєш, що ще цікаво, що якщо перший імпічмент, так, Трампу підтримав тільки один республіканець, це Міт Ромні, він цього разу, власне, його підтримав. А зараз до нього ще приєдналися 6 так, республіканців. І, зокрема, там такі люди, яким немає що втрачати, тому що двоє з них вони вже йдуть на пенсію, а троє вони тільки обралися нещодавно, і майбутні 6 років вони будуть сидіти, як сказати, рівно на одному місці.
Да, вони будуть сидіти, ну, как бы у них план такой, що за 6 лет їх голосування проти Трампа забудеться, поскольку і сам Трамп забудеться. Но это, кстати, тоже не факт, потому что Дональд Трамп сейчас получил фактически шанс на переизбрание президентом через 4 года, потому что в 24-м году он почти наверняка снова пойдет.
Ты знаешь, Трамп дуже любить говорити про те, що ось коли на нього, проти нього там почали процес імпічменту і все таке, він дуже любить говорити, що починається як полювання на відьом.
Да.
А він же ж сам щось таке робив в республіканській партії.
Да, он сам устроил действительно вот эту самую охоту на ведьм. Он сейчас выискивает всех тех людей, которые проявляют малейшие признаки нелояльности относительно него, и их, этих людей выкорчевывают, выдирают просто с мясом из республиканской партии. Кстати, давай-ка мы с тобой более подробно обсудим то, как именно Трамп борется с инакомыслием внутри своей партии, во что превращается, собственно, республиканская партия, сейчас уже после короткой паузы.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Это Дарья Колесниченко и Иван Яковина. Говорим о будущем республиканской партии. И у Даши тут очень интересные цифры есть.
Так, чтобы не думали, что Трампа, может, там кто-то в республиканской партии все-таки, не знаю, хочет его выгнать, что-то такое. Там очень мало людей, которые этого желают. Такое, 75% респондентов, республиканцев, саме це, мова йде тільки про республиканцев, висловили зацікавленість в том, чтобы Трамп продолжил відігравати якусь значну роль у республиканской партии. И не хочу, чтобы він знайшов. Як тобі такі дані?
Ну, это означает действительно вот то, что благодаря импичменту, вот этому плохому, неудачному, кривому, косому и так
двичи.
Далее, дважды проведенному, да, да, Трамп был спасен. То есть после событий 6 января, когда толпа напала после его слов о том, что необходимо бороться, толпа напала на Конгресс, многие республиканцы стали отворачиваться от Дональда Трампа и сказали, что ну это типа слишком, он уже перешел границы и так далее, так нельзя. Но после того, как демократы устроили вот этот полуфейковый какой-то комичный просто импичмент, вернулась популярность к Дональду Трампу, и он действительно подминает под себя все активнее и активнее республиканскую партию.
Ты знаешь, мне кажется, что никто Трампу не допомагает больше нарастить свою так политическую силу, ніж самі демократы. Тому що вони, да, і вперше, да, коли вони проводили тоді щодо розмови так Зеленським імпічмент, він тоді фактично був лідером президентських перегонів, і йому це на руку зіграло. Цього разу так само.
Да, та же історія абсолютно. Тобто демократи, они пытаются показать своей базе поддержки, что они такие против Трампа стоят, что они крепкие и серьезно настроены, но в результате они помогают Трампу, потому что Трамп выглядит в глазах республиканского избирателя как единственной защитой от сумасшедших демократов, которые хотят уничтожить все то, что дорого республиканцам.
Зі сторони можна навіть подумати, що насправді демократи якісь учасники теорії змови,
да,
щоб Трамп залишився.
І тут ще інтересно, знаєш що? То, що Трамп дійсно бере під свій контроль повністю республіканську партію, тому що от еще в прошлый раз мы с тобой сидели здесь и говорили о том, что в республиканской партии началась гражданская война. Благодаря этому импичменту Трамп выиграл гражданскую войну, больше нет никого. Пытался противостоять Трампу Митч МакКоннелл, многолетний лидер сначала большинства республиканцев в Сенате, потом меньшинства сейчас республиканцев в Сенате. Он голосовал против импичмента, он сказал, что он поддерживает Трампа, но потом он выступил и объявил то, что Дональд Трамп все равно несет ответственность за то, что произошло 6 января. И вот тут Трамп сказал, что Митч МакКоннелл старый черт, который вообще лезет туда, куда его не просят, что он никому не нужен, он противный, мерзкий, тошный, и пошел он к черту. Тут еще есть интересная социология. Внутри республиканской партии Митча МакКоннелла поддерживает всего лишь 21% республиканцев.
Это дуже мало.
Очень мало, потому что Митч МакКоннелл действительно много сделал для республиканской партии, он для ее силы, усиления республиканской партии, он назначил, он кучу судей республиканцев, консервативных судей распихал по всем американским судам. То есть он реально очень-очень много. Я предполагаю, что Митч МакКоннелл вообще надеялся на то, что его имя будет золотыми буквами вписано в историю республиканской партии, что он будет признан самым эффективным сенатским лидером за всю историю и так далее, и так далее. Но в результате, и ради этого он даже шел на сделки с собственной совестью и поддерживал Дональда Трампа, когда это было выгодно. Но сейчас Дональд Трамп, стоило ему один раз сказать, что он выступает против Дональда Трампа, и Дональд Трамп готов его уничтожить, смешать с говном просто. И к этому все идет.
Тобі не здається, що йому зараз має бути дуже сильно образливо? Тому що його швидше за все-таки викинуть.
Да, потому что Трамп сейчас объявил уже джихад Митчу МакКоннеллу и сказал, что знаешь что, дорогой, Митч МакКоннелл вообще все, что он делает ради того, чтобы остаться на посту сенатского сначала лидера большинства, а сейчас меньшинства. И я предполагаю, что сейчас Трамп сделает так, чтобы его выкинули МакКоннелла, имею в виду с поста сенатского меньшинства. То есть тем самым наследие МакКоннелла, которое он долго, как крупицу за крупицей собирал, хранил и оберегал, будет Трамп на него просто наступит и уничтожит, и выкинет в помойку. Вот, собственно, МакКоннелл, я считаю, так сказать, заслужил такое отношение.
Ты знаешь, я бы тут хотела еще сказать, дуже часто Трампу дорікают таку фразу, він колись... в штаті Айова, коли він знаходився перед виборами, він сказав, я можу стояти посеред 5-ї авеню, якось розстріляти і навіть не понесу за це покарання. Тобі не здається, що зараз все-таки це так і виглядає, коли йому його виправдали?
Уже давно це так. Уже давно.
Ні, ну він справді, там вже 5 осіб загинули.
Так, ну, для Трампа, ну, ти між собою во время так, штурма
так,
Конгресу.
Так, 6 січня.
Да, Трамп, дійсно, он так, йому і вообще, у нього з нього все як з гуся вода, і наказати його можуть, я думаю, тільки за якісь фінансові преступлення. Зараз там проти нього теж багато уголовних розслідувань ведеться. В принципі, може бути, його на чому-то поймають, але якщо його не поймають на уголовних якихось ділах, то через 4 года, в 24-м году, уже через 3 года на самом деле, он станет опять кандидатом от республиканской партии на пост президента США. И если у Джо Байдена будет не очень удачное президентство, он может стать новым, старым новым президентом.
Слухай, Іван, які тут можуть бути взагалі справи, типа проти нього, так, проти Трампа, якщо його не покарали за штурм Капітолія? Ну, тобто, що ще гірше може бути?
Можуть бути якісь преступлення, які не такі яркі, але в то же время більш легко доказуемі. Тому що, ну, как бы он не підписував бумагу приказа штурмувати Капітолій і вбивати кого-то. Ні, такого не було. Он сказав, ну, он же потом виступив, сказав, ні, я не маю в виду, що там щось насилие какое-то, ні в коем случае. Когда я говорил «сражайтесь», я имел в виду «сражайтесь» риторически.
Как в пекле.
Да. Если он, например, уходил от налогов, это просто с документами можно доказать и за это его наказать. То есть, в принципе, вот этих преступлений, я думаю, гораздо они более серьезные и опаснее.
Я все-таки думаю, что Трамп найдет таких адвокатов, которые его допоможут ему спасти.
Может быть. Мы этого пока не знаем. Но если... Смотри, тут еще какая важность. Все, конечно, будет зависеть от того, насколько популярным президентом будет Джо Байден. Если он будет очень популярным, то у Трампа не будет шансов на переизбрание, потому что даже сейчас, после вот этого импичмента, его поддерживают примерно 40% американцев, не больше.
А сами республиканские партии, у него же нема никакой, по сути, конкуренции у Трампа.
Да, да, все, он всех уничтожил. Он, как, не знаю, какой-нибудь Назарбаев в Казахстане, он всех сильных лидеров вокруг себя просто сжег из огнемета.
Или Абу Путин.
Абу Путин, да, то же самое. Та же история. Все сильные лидеры политические уничтожены, остался он один.
Ты знаешь, мне кажется, Трамп просто зрозумів, що, щоб залишитись диктатором, треба що робити? Знищувати опозицію. Як таку опозицію до себе взагалі в американській політиці він знищити не може, так хоча б ж в республіканській партії може.
Іменно так воно поступає. Ну що ж, да, у нас зараз буде небольша пауза, потім продовжимо обговорення Америки.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко, «Дикий Запад». Несколько слов я хочу сказать о том, как идет сейчас история с вакцинацией в Америке. Почему? Потому что во многом успех или неуспех республиканской партии и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пройдет вакцинация. Потому что если вакцинация пройдет успешно, если закончится быстро эпидемия, начнется рост экономики и так далее, если президентство Джо Байдена будет успешным, то тогда, конечно, у Трампа не будет шансов на переизбрание во второй раз. Но если все будет будет плохо, то такие шансы появятся.
Як на мене, тут може, розумієш, зіграти такий ефект порівняння, тому що у виборців, так, у якогось середнього американця буде асоціювати, що під час президентства Трампа він був там бідний, не міг нікуди піти, люди хворіли, там хтось, може, близький навіть помер, так, не дай Бог. А ось при Байдену, як епоха відродження.
Да-да-да.
Такого.
Потому что, ну, эффект такой будет совершенно точным, потому что, знаете, когда разрешат людям ходить в бар, рестораны, в кафе, когда разрешат людям путешествовать, все подорвутся и аж бегом побегут сидеть с друзьями выпивать в всяких барах, кафе, ресторанах, в театры, кино, а также поедут очень многие, конечно, отдыхать. Наконец.
Ну, ты знаешь, треба віддати так, потрібне Байдену, він саме цим зараз займається. Він зараз старається зосередитись саме на протидії ковіду США.
Да, он делает очень много. Сейчас десятки миллионов американцев уже вакцинированы. И буквально вчера Джо Байден сказал, что к Рождеству эпидемия в Америке должна быть побеждена. Он сказал, что к концу июля любой американец, желающий, сможет сделать себе прививку. Уже, то есть, не старшее поколение, не только медики там или какие-то essential workers, то, что называется. Ну, вообще любой человек сможет себе сделать прививку. Это очень важно. А к Рождеству уже все, закончится эпидемия. И я думаю, если вот она закончится к Рождеству, как раз в Рождество, если, я думаю, все знают, что идет потребительский бум, люди очень много всего покупают, это может одно на другое наложиться, и таким образом на Рождество вполне возможен существенный рост американской экономики.
Я так розумію, зараз їх прививають двома вакцинами, правда? Там Moderna
и перша, Pfizer.
І Pfizer'ом,
да.
Так?
И должна сейчас еще появиться где-то к маю, должна появиться вакцина Johnson & Johnson в общем обращении, то есть они рассчитывают, что к середине июля в США будет уже как бы возможность привиться. 600 миллионов вакцин будет в доступе.
Ну, супутником, думаю, они дуже хочуть прививаться.
Я никому не советую этого делать. Так вот, то есть, если у Байдена все будет хорошо, если будет рост экономики, если все будет классно, то у Трампа, конечно, шансов не будет. Однако, если вот этот эффект от быстрого роста экономики закончится там в течение ближайших 2 лет, и, скажем, через 3-4 года экономика опять начнет снижаться и падать, а это возможно, потому что мы еще не знаем, как будет дальше вести себя вирус, потому что могут появиться какие-то совершенно злобные какие-то эти штаммы вируса, которые будут жрать людей, даже вакцинированных. Кто его знает?
Ты знаешь, ты говоришь про какие-то злі штаммы ковиду нові, але да. Тут Трамп сам собі може нашкодити, тому що він такий, що у нього є дуже багато часу ще щось натворити страшне.
Это правда. Кстати,
і таки сісти.
Ти заметила, що гораздо менше скандалів, связаних з Трампом, стало після того, як у нього отобрали Твіттер. Тобто йому без Твіттера на самом-то деле даже как бы лучше, он выглядит более серьезным и адекватным человеком без Твиттера, когда не пишет по поводу каждого события в мире какую-то адскую хрень.
До речі, ти бачив вже, він з'явився вперше після того, як він залишив Білий Дім в ефірі, він вчора, ну,
да,
тобто сьогодні вже виходить у нас
Fox News,
в ефірі Fox News, і він знову повторив, що все-таки вибори в нього вкрали.
Ну, это понятно, он это будет до конца жизни говорить.
Я думаю, що він ще після цього поїде по якісь тури по США, де буде розповідати про те, який він хороший президент, що у нього вкрали вибори і що його виправдали.
Да, он будет все президентство Джо Байдена ездить, кататься с этими турами по Америке, рассказывать всем, какой он классный, какой Джо Байден нехороший.
Але фактично він ж ніяк не може зашкодити Байдену.
Ну,
так, чтобы глобально якось.
Глобально нет, но в принципе он, конечно, будет делать все возможное, чтобы подрывать доверие к президентству, то есть к легитимности Джо Байдена. Это главная его задача будет сейчас.
Ну, я думаю, что все и так розуміють, что это просто голі якісь заяви, які не мають ніякого ґрунту під собою.
Да, но не все, потому что многие очень республиканцы до сих пор уверены, что действительно выборы были украдены. То есть вот такая вот история смешная, но на самом деле я вот честно сказать, думаю, что Трамп, конечно, пойдет на вибори 24-го года, ну, скоріше всього, їх проіграє.
Ти бачив, у нього питали вже, чи він піде, і він відморозився відповідати.
Ну, потому что, конечно, заранее говорить слишком рано так не стоит, потому что тогда все республиканцы, сейчас многие республиканцы надеются, что он все-таки не пойдет, и поэтому они его обсасывают с разных сторон, облизывают и так далее. А если он скажет, что он идет, то многие республиканцы начнут работать против него, чтобы свалить его еще до выборов.
Я думаю, він свою президентську кампанію потім буде проводити, типу, під якимось таким повернення в Білий Дім, щось такі заяви будуть лунати.
Это будет
повернення
очень...
справедливості.
Да, это будет очень забавная история, я точно могу сказать. Давай-ка, знаешь, о чем поговорим? Техас. У нас штат Техас, республиканская крепость, заморозит. То есть, техасщина, ридна, как говорится, там бураны лютуют, и какие-то морозы трескучие.
И это вперше за дуже багато років. Треба сказати, що взагалі такого ніколи не буває.
Ні, бывает. Я тебе даже скажу, что это эффект называется Сибирский экспресс. Это когда из Сибири через Северный полюс массы холодного воздуха переваливают в Северную Америку. И знаешь, помнишь, когда в 1986 году взорвался Челленджер, американский шаттл, который запускали из Флориды? Почему? Потому что в этот день во Флориде было минус 2, хотя Флорида — это на самом-то деле тропическая зона. И там что-то замерзло в этом шаттле, он взорвался. В результате тоже был вот этот сибирский так называемый экспресс.
Просто, чтобы розуміти масштабы, що то, що там відбувається, там вже понад 20 людей, я бачила, померли через це все, і понад 4 мільйони залишились без світла.
Да, там просто нету людей отопления в домах как такового, потому что Техас — это реально, это вот, ну, как бы, типа, даже не знаю, как что, как Испания какая-то, да, то есть там всегда тепло, там никогда не бывает таких морозов. И тут на тебе, пожалуйста, морозы, и действительно Техас еще что интересно, он полностью оторван от общеамериканской электрической сети, поэтому помочь ему невозможно. И когда там все полопалось, взорвалось, Техас остался сам наедине с собой и со своими проблемами.
Насколько я знаю, там же была дуже дивна реакция влады их.
Ну да, там власть сказала, что, слушайте, друзья, мы же техасцы, мы народ самостоятельный, независимый, и вы тоже самостоятельно независимы. Вот и разбирайтесь сами, мы вам помогать ни в чем не будем. Люди такие: эй, минуточку, мы же вас выбирали как раз на случай какого-то там чрезвычайной ситуации. А власть сказала: нет, знаете, что-то нам неохота этим заниматься, поэтому давайте-ка вы сами. И люди теперь вплоть до того, что жгут некоторые собственную мебель в своих квартирах, в своих домах, чтобы хоть как-то согреться, потому что дров там, естественно, никаких нет, потому что там леса нет.
Але я бачила, що Байден там говорив, буде допомагати все-таки у разі потреби.
Ну, говорив, но пока не дуже допомагає. І в результаті поки неізвісно, навіть коли вся ця фігня закінчиться в Техасі, тому що дуже холодно, і допомоги поки чекати ніоткуди. І, в общем, техасці поки лютують і не дуже розуміють, як бути далі. Ну, давайте о всяких цікавих історіях поговоримо ще в завершаючій частині, а зараз у нас коротка пауза.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Дикий Запад. Вот прям про Дикий Запад, про Техас еще буквально несколько слов надо сказать. Там многие сейчас говорят о том, что вот эта проблема с электричеством сейчас в Техасе из-за того, что зеленая энергетика подвела, что замерзли там ветряки, покрылись льдом солнечные электростанции и так далее. На самом деле, это часть проблемы, но не полная. Главная проблема все-таки в том, что не работают сейчас электростанции на газу. Они там что-то у них замерзло массово. 10% всего лишь всего техасского электричества вырабатывается зеленой энергетикой, так что это не такая большая, удельный вес ее не так велик. Например, в Айове или в Огайо, где сейчас гораздо холоднее, доля зеленой энергетики гораздо выше, и тем не менее там никаких проблем с электричеством нет. Не в этом дело, не в зеленой энергетике, надо сказать, а просто в том, что в Техасе уже давным-давно никто не занимался инфраструктурой, потому что там, да, власть говорила: слушайте, вы сами себе с усами, вы сами независимые, гордые и так далее, вот и сами занимайтесь. И хотя, конечно, естественно, никакой человек не может заниматься энергетикой и инфраструктурой в целом, там, не знаю, штате, да, это просто нереально. Так, это, для этого, собственно, и нужно государство, чтобы такие.
А выйти на протесты в такую погоду якось не дуже хочется, и что-то там доказывать комусь.
Ну, да и не докажешь ничего, потому что многие люди действительно в Техасе считают, что каждый сам за себя, и мы вот такие самостоятельные и независимые. Но когда вот сейчас их прижало, то я думаю, они, конечно, думают сейчас о другом. Mm-hmm. Еще одна крайне интересная. Вот Техас — это республиканцы. Республиканцы, естественно, здесь выступили полными дураками. Но не меньшими дураками выступили демократы в штате Нью-Йорк. Там же даже не дураками, а я бы даже сказал убийцами, потому что есть там такой губернатор, которого зовут Эндрю Куомо. Этот губернатор, по сути дела, как сейчас выясняется, отправил в могилу несколько десятков тысяч своих, так сказать, сограждан. Каким образом? Когда начиналась только эпидемия ковида, он сказал, что люди стали забирать из домов престарелых своих родственников, а потом он сказал, что можете отдать их обратно в дома престарелых. И люди с ковидом, старые люди, пожилые, отправлялись в дома престарелых, заражали там всех вокруг, и из-за этого умерло реально десятки тысяч людей.
Знаешь, что цікаво, что він весь час пандемії, коли ще був президентом Трамп, він дуже його критикував, розповідав, що він неправильно там бореться з ковідом і все таке. Трамп тут реально неправильно боровся, але...
Да,
кто бы говорил?
Этот чувак, его демократическая пресса говорила: боже, почему у нас не такой президент, как Эндрю Куомо? Он же такой классный, он такой умный, он такой четкий, он все делает все правильно. А выясняется, что тем временем Куомо там потихонечку избавлял свой штат, по сути дела. То есть он реально занимался чуть ли не там не геноцидом этих несчастных стариков. И реально тысячи, десятки тысяч людей умерли из-за его неправильного. А потом, что еще интересно, он объявил, то есть он запретил распространять информацию о количестве людей, умерших умерших в домах престарелых. То есть он скрывал потом еще эту информацию, и случайно практически на эту информацию вышла прокурор штата Нью-Йорк, женщина, не помню, как ее зовут, она тоже демократ. Она тоже демократ, и она такая: ого, нифига себе, да у нас тут вообще горы трупов. И Куомо сказал: ну да, так вийшло, ну що такого, все нормально.
Не все нормально, тому що ним вже зацікавились правові органи, так, і це ще не офіційно, я бачила на CNN, що прокурори, так, і ФБР вже почали розслідування проти Куомо.
Слава Богу, потому что на самом-то деле, я думал, вообще замнут эту историю. Почему? Потому что семья Куомо очень влиятельная в демократическом лагере. Вообще многие говорили, что Куомо сам может пойти в президенты в 2024 году, если Байден не пойдет. Многие готовили его к этому. Брат родной Куомо, кстати, отец Куомо тоже был в свое время губернатором штата Нью-Йорк. Брат его родной, один из ведущих журналистов телеканала CNN, он постоянно там выступает и, конечно, своего брата защищает с пены у рта. То есть очень мощная такая мафия, по сути дела. Они, кстати, итальянцы еще и плюс
ко всему. Ну, что ты по фамилии
призвучишь. Да, да, да. Они всех знают. Они Джулиани очень хорошо знают, они Трампа очень хорошо знают. Они всю нью-йоркскую вот эту братву я прекрасно знаю. И вот господин Куомо, значит, у нас оказался в такой неприятной ситуации. И теперь я все-таки надеюсь, что ФБР закончит свое расследование и этого чувака посадит. Потому что он реально несет ответственность за кучу, за жизнь кучи людей.
Ты думаешь, его может посадить с такими звездками?
Я надеюсь на это. Я, конечно, не верю в это, маловероятно, но я надеюсь, потому что это было бы правильно, это было бы честно, потому что сейчас это было бы, кстати, очень на руку, знаешь, кому Джо Байдену, чтобы он показал, что он заботится не только по партийным линиям, а и тех демократов, которые тоже опростоволосились, сваляли дуракам тоже, может.
Слухай, сажати, не сажати, то таке діло, його хоча б можна було б відсторонити, може, якось від посади, до речі, вот на час розслідування.
Наверное, да, это было бы разумно, но этим вопросом, мне кажется, должны заниматься местные законодатели. Я, честно говоря, точно не знаю, как там все это устроено, но ситуация супер некрасивая. И вот меня, кстати, многие обвиняют, что это, ты за демократов. Я говорю: нет, я не за демократов. Вот этот Куомо реально, на мой взгляд, преступник. Его по-хорошему надо судить. Я уж не знаю, сажать, не сажать, но судить точно надо. Но, тем не менее, вот сейчас такая ситуация. Нехорошо, некрасиво вышло. Давай более, так сказать, возвышенном. Буквально через 8 часов, даже меньше, чем 8 часов, через часов так 6 уже, да, я думаю, на Марс сядет новый марсоход, который называется Perseverance. Это тяжелый марсоход, он реально огромный, он примерно с маленький грузовик размером, начиненный всякими разными приборами. Но самое прикольное, ну, это американский, естественно, марсоход. Самое прикольное в нем то, что он, на мой взгляд, на его борту будет находиться маленький вертолет. И над Марсом впервые будет летать вертолет.
До речі, це можна десь подивитися чи ні?
Да, будет на YouTube-канале NASA, будет вестись прямая трансляция. Ну как, с Марса не очень прямая, конечно, потому что оттуда сигнал идет час. Или сколько там сейчас, я уж точно не знаю. Но все-таки со скоростью света летит, а Марс очень далеко, очень-очень далеко. Минут, наверное, от 15 до 40 минут, я думаю, идет оттуда сигнал. Ну, в любом случае, это реально будет прикольно и интересно. Но самое главное, вот этот вертолет впервые. Возможно, что за пределами нашей Солнечной системы будет находиться атмосферный летательный аппарат. Если просто его удастся поднять в воздух, этот вертолет называется Ingenuity, то есть изобретательность в переводе на русский. Так вот, если этот вертолет удастся поднять в воздух, то это уже будет большая победа ученых. Это будет супер круто. Но еще одна важная миссия этого марсохода будет собрать образцы материалов в районе бывшей древней реки. И считается, что в глине, там, в отложениях почвы могут быть следы жизни, если там действительно была когда-то на Марсе жизнь. Поэтому считается, что вот именно этот марсоход даст, в конце концов, ответ, определенный ответ на то, была ли жизнь на Марсе.
Ось така оптимістична нота, яка вселяє в нас надію просто. І будемо на ній закінчувати вже.
Да, не забувайте сьогодні включитися в NASA, на YouTube-канал NASA, там посмотрите.
Перше обов'язково Дикий Захід треба включити, а потім NASA.
Ну да, естественно, это правда.
Да.
Іван Яковін, Дарья Колесніченко. Да прибудуть з вами сили і пока-пока.
Пока.
Дикий Захід на радіо НВ.